Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ламыкина. На этой неделе «Большая книга». В новой рубрике финалисты главной литпремии страны комментируют книги друг друга. Сегодня Алексей Сальников рассказывает о романе Михаила Гигалашвили «Тайный год». Неожиданно убить кого-то важного. Культовый американский фантаст Джордж Мартин рассказал о главном принципе настоящей литературы. Язык — это увлекательно. Писатель и педагог Марина Арамштам придумала серию обучающих историй для младших школьников.
Хроника литературной жизни.
Культовый американский писатель Джордж Мартин, создатель цикла романов «Песнь льда и пламени», по мотивам которого снят знаменитый сериал «Игра престолов», впервые посетил Россию. Он был почетным гостем Петербургской фантастической ассамблеи, где рассказал о своем отношении к фэнтези, о влиянии Голливуда на свое творчество, о коротких рассказах, многоголосых сагах, о необходимости время от времени убивать персонажей и о влиянии русской литературы на «Игру престолов».
В моей карьере было примерно 10 лет, с 1985 по 1995, когда я работал в Голливуде. Там было много замечательного, мне хорошо платили. Я участвовал в проектах, которые смотрело множество людей. Но всякий раз, когда я писал сценарий и приносил его на первую читку, испытывал фрустрацию. Продюсеры в студиях говорили: «Джордж, это здорово, но слишком длинно и слишком дорого. На это нужен гигантский бюджет. Надо вырезать 5 локаций. Вот здесь 20 персонажей и огромная битва на 10 тысяч человек. Пусть будет просто сражение героя со злодеем. Давай сократим это до рассказа». И я сокращал. Потому что я профессионал, и мне за это платили. Но спустя 10 лет меня это достало. Я решил вернуться к прозе и оставить Голливуд на время. Я сказал: хочу написать что-то эпическое. Самое большое, что может позволить мое воображение. И у меня будет столько героев, сколько я захочу. И дико сложный сценарий. Драконы. И лютоволки. И сражения с десятками тысяч человек. Конечно, это будет запредельно дорого, но это никто никогда не снимет. Так что об этом можно не беспокоиться.
Что было после, все знают. «Игра престолов» стала одним из самых дорогих сериалов в мире, но при этом одним из самых популярных. И локации для него подобрали самые живописные. Этим летом я была в Дубровнике, и я вам передать не могу, какое количество туров – пешеходных, автомобильных, морских, групповых и индивидуальных – там предлагают буквально на каждом углу. Так что Мартин ошибся в своих прогнозах. Хорошая сага оказалась востребована. Причем настолько, что в определенный момент отказалась от своего создателя. Продюсеры сказали Мартину, что он пишет слишком медленно, и группа сценаристов справляется куда лучше. Так что теперь у Джорджа Мартина есть время на новые книги. А на вопрос журналистов о вдохновении он ответил, что уж с этим проблем не бывает.
Вдохновить на историю может что угодно. Иногда я точно знаю, откуда оно пришло. Случай с моим соседом, что-то из моей собственной жизни, сюжет в новостях. Иногда это рассказ другого автора. Я читаю и решаю, что было не так, а по-другому, и пишу почти в ответ на чужую историю. Иногда это персонаж или фраза. Ну, скажем, одинокие песни Лорена Дора родились из образа девочки, которая ходила между мирами, и так появился весь рассказ, а потом вдобавок и телевизионный фильм. Потому что эта идея меня преследовала. «Короли-пустынники», один из наиболее известных моих рассказов, родились из воспоминания моего приятеля по колледжу, который дома держал аквариум с пираньями. Естественно, для рассказа все это было изменено. Для меня сложнее не найти вдохновение, а развить его в историю. Это действительно большая работа.
Ну а чтобы читателям не становилось скучно, их надо держать в напряжении. Это главное правило Джорджа Мартина.
Когда герой в беде или опасности, я хочу, чтобы читателю было страшно, чтобы он был в напряжении, в возбуждении. Я думаю, единственная возможность сделать это неожиданно убить кого-то важного. Тогда читатель будет знать, что ты играешь по-настоящему, что в этой книге может произойти что угодно, и в случае опасности персонаж может и не выжить. Поэтому я убил Эддарда Старка.
Эддард Старк – персонаж первого романа саги и первого сезона «Игры престолов». Его обезглавили за государственную измену. И поклонники сериала до сих пор не могут с этим смириться и часто упрекают Мартина в жестокости. Однако писатель объяснил, что даже подросткам не любил слишком предсказуемые книги.
И в итоге я, конечно, пишу те книги, которые мечтал читать сам. Мне кажется, все писатели так делают. Так вот, я с детства ненавидел предсказуемые книги. Когда начинаешь читать первую главу и уже знаешь, что будет дальше. Вот герой, вот злодей. Герой окажется в беде на какое-то время, но в итоге победит. Нет реальной опасности для героя. Я не люблю читать такие книги. Я люблю книги, которые удивляют меня, шокируют, ведут меня в неожиданном направлении, взывают к моим эмоциям, возбуждают. ожидают меня, держат в напряжении.
На пресс-конференции с журналистами писатель открещивался от любых параллелей между сюжетом «Песни льда и пламени» и Россией. Но тогда его спрашивали то о политике, то о похожих на татаро-монгольских завоевателей дотракийцев. А вот на самой ассамблее 68-летний писатель рассказал, что в студенчестве очень интересовался русской классикой. Читал Достоевского, Толстого и Пастернака. И вот их влияние можно найти в «Песне льда и пламени». Убийство Тайвина Ланнистера и то, что с ним происходит, это заимствование из «Братьев Карамазовых», признался Джордж Мартин. Что же до русской фантастики, то он читал только «Братьев Стругацких». Зато на ассамблее познакомился с современными авторами, причем лично. Джордж Мартин вручил премию «Новые горизонты» победителю 5-го сезона Эдуарду Веркину за роман «Чап». Напомню, премия в области фантастики «Новые горизонты» призвана поощрить авторов и те произведения, которые расширяют границы жанра. И тут нельзя не согласиться с жюри. Эдуард Веркин делает это лучше многих, а среди отечественных авторов фантастики для подростков и вовсе лучше всех. Через неделю нас ждут два интересных литературных события, о которых хочется сказать заранее. 2 сентября, в субботу, в подмосковной Коломне пройдет 6-й ежегодный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки». Специальный гость в этом году – прекрасная писательница, лауреат литературной премии «Ясная поляна» с книгой «С неба упали три яблока» Нарине Абгарян. На фестивале в этом году будет несколько параллельных программ – книжная, театральная, музыкальная и кинопоказ. И, конечно, всех ждет книжный маркет, где будут представлены ведущие детские издательства. Можно будет пообщаться с писателями, прокатиться на плавучей библиотеке. Ну а за яблочно-гастрономическую часть отвечает фермерский рынок, музей пастилы и музей коломенского калача. А в воскресенье, 3 сентября, уже в столице, на Красном Октябре, пройдет концерт «Два года вживую». Так свое 2-летие отпразднует литературный проект «Живые поэты». Это литературная платформа, придуманная для популяризации современной поэзии. Ее создал 2 года назад журналист и писатель Андрей Орловский. За это время редакторы проекта отобрали и опубликовали 250 текстов известных и начинающих русскоязычных поэтов из 15 стран. От России и Финляндии до Великобритании и Шри-Ланки. Среди популярных авторов проекта даже рэпер Оксимирон, о котором этим летом после нашумевшего в интернете батла слышали все, даже кремлевские чиновники. На праздничном концерте 3 сентября выступят поэты Дмитрий Воденников и Яшка Казанова, музыканты Александр Гагарин, известный как Сансара, и Вадик Королев, а также друзья проекта из Петербурга, Киева, Самары и Минска. Кроме живых чтений, на концерте подведут итоги сетевого конкурса для поэтов iPoetry и объявят лучшего автора живых поэтов.
Большая книга.
Мы открываем новую рубрику «Большая книга». Пока идет читательское голосование, финалисты главной национальной литературной премии «Большая книга» будут комментировать в эфире список финалистов и рассказывать о каком-то одном романе-конкуренте. Сегодня в эфире писатель из Екатеринбурга Алексей Сальников, автор современного, необычного и смешного романа «Петровы в гриппе и вокруг него». Алексей выбрал для обсуждения роман Михаила Гигалашвили «Тайный год» об одном из самых таинственных периодов русской истории, когда Иван Грозный оставил престол и на год затворился в Александровой слободе.
Список финалистов в этом году, к сожалению, зря не пополнился Сорокиным. А в основном там довольно сильные вещи, особенно вот роман Алексея Слоповского, но я его еще не читал, честно говоря. Я прочитал только «Тайный год» Гигалашвили Михаила Георгиевича. И это замечательно, вполне себе вещь. Хотя, когда я приступал к ее чтению, у меня была некая предвзятость, потому что, опять же, для рядового читателя, каковым я тоже являюсь само собой, роман об Иване Грозном, это все-таки в свете последних как бы литературных таких штук, это все-таки выглядит как приквел к «Сахарному Кремлю». Но роман абсолютно уникальный на самом деле, наполнен прекрасным юмором, несмотря на царящие там события не всегда радужные. Очень хорошо сконструирован формально, разделен на главы и на замечательные, узнаваемые уже ко второй, третьей главе части, такие смысловые куски, скажем так. Это интересно. Насколько он пересекается точно с исторической точки зрения, то есть с историей с реальной, точно сказать не могу, потому что сам я не историк, да в общих чертах только знаю. Некую канву историческую, в общем, я, в принципе, представляю, но насколько исторично это произведение, я все-таки сказать не могу, но думаю, что все-таки оно в угоду интересности, скажем так, было немного сделано вне исторического контекста, конечно. Ну и будет умыкаться, конечно, Михаилу Георгиевичу его упоминание картошки в 16 веке, скажем так, Иваном Грозным, или в мыслях Ивана Грозного. Но это, я думаю, это многие уже заметили, просто так.
Но это, знаете, это как бутылка у Водолазкина в лавре.
Ну да, да. Там же еще масса всяких неологизмов, просто вот из современного языка несколько такого гопничества, скажем так. А так, Прекрасная книга абсолютно. У него получились интересные персонажи. Вот Трошка, конечно, у него получилась совершенно мольеровский, скажем так. И тем он интересен. Их отношения между слугой и царем, они просто прекрасны. Часть головы буквально выделяется для слуги, который дает комментарии ко всему, что происходило в самой главе. Вот. Это очень хорошо.
Финалист большой книги Алексей Сальников, автор романа «Петровы в гриппе» и «Вокруг него», рассказывал о романе Михаила Гиглашвили «Тайный год».
Книжный разворот.
Детям в августе самое время начинать готовиться к школе и вспоминать, как решаются задачки и пишутся слова. Вот только не секрет, что заниматься этим на каникулах никто особо не любит. А уж когда остались последние вольные деньки до сентября, то подавно. Помощь родителям и детям. В издательстве «Клевер» придумали новую серию «Нескучные уроки орфографии» с Мариной Арамштам. Педагог и писатель Марина Семеновна Арамштам сегодня у меня в гостях. И готова рассказать о том, что это за книжки с выразительными названиями «Злючка-колючка» и «Городок Невеличка», «Чудесное путешествие в Чудиново» и так далее. Здравствуйте, Марина Семеновна.
Здравствуйте.
Здорово, что у «Клевера» появилась целая серия книг с заданиями, где есть специально собранный текст на орфограмму, но орфограмма не на первом месте. На первом месте все-таки история.
Вам большое спасибо, что вы это обозначили, потому что мне кажется, что очень важно для ребенка, который входит в русский язык, это же целый мир огромный и сложный, чтобы это было увлекательное приключения. Мы их называем книжечки-тетрадки, потому что, как я говорю, что все-таки чтение на первом месте стоит. Это не система в школьном представлении, не система овладения русской орфографией, а это некоторый способ показать ребенку, как он может вступать во взаимодействие с текстом. Кроме того, что он читает, он может как-то с ним еще работать. Там 7 книжечек. 2 на традиционные написания «Жиши чаща чущу», 2 на чикачен энще щен. Это текст, который легко делать, потому что все-таки в языке очень много слов с этими сочетаниями, и там можно, когда ты набираешь словарь из таких слов, то там история очень смешно сама раскручивается. Там есть тетрадочка на правописание мягкого знака, который используется для смягчения согласного, и еще одна тетрадочка на использование мягкого знака как разделительного. Это очень сложно, и поскольку есть разделительный мягкий знак, то, конечно же, должен быть и разделительный твердый знак, это важно. И есть тетрадочка на очень сложную орфограмму, связанную с правописанием. В моем детстве говорили непроизносимых согласных. Кроме истории, ты должен напрячь свой глаз и настроить его на орфографическое чтение. Если ребенок умеет так настраивать свой глаз, то в результате у него формируется так называемая орфографическая зоркость. Ребенок должен найти в тексте слова, в которых существует эта орфография. А эти тексты, они просто набиты этой орфограммой, там невозможно ее обойти.
К разговору о новой серии издательства «Клевер» «Нескучные уроки орфографии» с Мариной Арамштам мы еще обязательно вернемся и прочитаем фрагменты из книжки «Злючка-колючка» и «Городок Невеличка». Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на сайте ria.ru/radio и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Новинки августа для вас изучала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги и до встречи через неделю.
Дневник читателя.